на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 5 августа, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Что стоит за сообщениями Москвы об экономических санкциях против Грузии? Храм Русской Православной Церкви будет построен в Цхинвали, несмотря на несогласие многих горожан. В самопровозглашенной Республике Абхазия планируется всеобщая диспансеризация. Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
Новостях. Немецкий суд вынес приговор хакеру Хеллу. Глава Роснефти предупреждает о дефиците бензина в России. Бывшая первая леди Южной Кореи отправилась с визитом в Пхеньян. Суд в Бонне вынес приговор Сергею Максимову, признав его виновным во взломе электронной почты и аккаунтов российских оппозиционеров. Суд фактически признал, что Максимов и так называемый хакер Хелл – одно лицо. Сергей Максимов приговорен к 1,5 годам условного срока, 400 часам обязательных работ и 400 евро штрафа в пользу правозащитной организации Amnesty International. В суде рассматривались несколько эпизодов взлом электронной почты и аккаунта оппозиционера Алексея Навального в Твиттере в 2011 и 2012 годах, а также взлом электронной почты и онлайн-дневника блогера Игоря Петрова в 2007 году. Глава Роснефти Игорь Сечин предрекает дефицит бензина в России, если государство не предоставит новые льготы нефтепереработчикам. В письме президенту Путину Сечин отметил губительные, по его мнению, последствия действующего с 1 января 2015 года налогового маневра. По словам топ-менеджера, если не ввести дополнительные льготы, к 2017 году Россия может столкнуться с дефицитом бензина на внутреннем рынке до 5 миллионов тонн в год. Закон о налоговом маневре в нефтяной отрасли был подписан в ноябре прошлого года. Он подразумевает перенос тяжести налоговой нагрузки с экспортных пошлин на налог на добычу полезных ископаемых. Это привело к тому, что нефтяным компаниям невыгодно заниматься переработкой нефти, а проще продать ее за рубеж. В июне 2015 года Росстат зафиксировал самый сильный с начала этого года скачок цен на бензин. За месяц топливо подорожало на 10,5%. Вдова бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чуна Ли Ши Хо направила сегодня визитом в КНДР по личному приглашению лидера страны Ким Чен Ына. В ходе визита 93-летняя Ли Хи Хо планирует посетить детскую больницу, роддом и детский дом в Пхеньяне. Ее встреча с лидером КНДР официально не подтверждена. В то же время, по данным южнокорейского агентства News Donga, группа неизвестных пригрозила взрывом самолета, на котором Ли Хи Хо отправилась в КНДР. В заявлении, распространенном в южнокорейских СМИ, вдову бывшего лидера Южной Кореи обвинили в поддержке правящего режима в КНДР. Полиция тщательно обыскала самолет, но никаких взрывных устройств обнаружено не было. КНДР и Южная Корея формально находятся в состоянии войны. Президент Ким Дэ Джун в 2000 году посетил Пхеньян, где провел переговоры с тогдашним лидером КНДР Ким Чен Иром и подписал декларацию о мире на Корейском полуострове. В том же году Ким Дэ Чун была присуждена Нобелевская премия мира.
Эхо Кавказа. Новости.
Предложение правительства ограничить госзакупки иностранных медицинских изделий, в частности презервативов, поможет решить демографические проблемы в России и дисциплинирует ее граждан. Так считает бывший глава Роспотребнадзора, а ныне помощник премьер-министра Геннадия Онищенко. По его мнению, презервативы никакого отношения к здоровью не имеют. Это просто заставит быть более дисциплинированными, более строгими и разборчивыми в выборе партнеров, отметила Онищенко. Накануне сообщалось, что Минпромторг Минпромторг разработал проект постановления правительства, ограничивающий госзакупки медицинских изделий. В общей сложности список включает более 100 позиций. В него, в частности, добавлены рентгеновские аппараты, протезы сердечных клапанов, дефибрилляторы, костыли, антисептики, марлевые маски и презервативы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду заявил, что в Кремле пока не думают о запрете госзакупок иностранных презервативов. Около 200 тысяч россиян подписали петицию против уничтожения импортных продуктов, попадающих под санкции и подлежащих 6 августа ликвидации согласно указу президента. Главное требование – отменить указ о уничтожении еды, принять закон о безвозмездной передаче продуктов и товаров народного потребления нуждающимся категориям граждан России. Активистка Ольга Савельева на сайте change.org пишет: «Уничтожение продукции требует дополнительных расходов из бюджета, тогда как распределением продукции могут заниматься благотворительные организации без всякой нагрузки на бюджет России. Мы готовы создать общественную комиссию, которая решит, как поступить с санкционными продуктами и организует их распределение». Кремль отвергает информацию о якобы поступившем от украинской стороны предложении обменять украинскую летчицу Надежду Савченко, обвиняемую в России в причастности к убийству двух журналистов, на транспортный коридор в Крым. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, назвав информацию слухами. В среду советник главы службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил в эфире «Громадская ТВ», что предложение обменять Савченко на возможность построить путепровод из Ростова-на-Дону до Крыма поступило как от официальных представителей соседнего государства, так и от лиц из ближайшего окружения российского президента. Сейчас Надежда Савченко содержится в СИЗО Новочеркасска до решения Ростовского областного суда о территориальной подсудности ее дела.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В Грузии встревожены сообщениями о введении экономических санкций со стороны России. По информации российских СМИ, Минсельхоз Российской Федерации изучает список ответных мер в отношении 7 стран, включая Грузию, присоединившихся к санкциям ЕС против России. Официально Тбилиси в примирительном тоне пытается напомнить Москве о том, что присоединился всего лишь к одной санкции, да и то год назад. По мнению экспертов, власти России, осуществляя давление на экономику Грузии, пытаются добиться смены ее евроатлантического курса. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
Позднее к сообщениям российских СМИ прибавилась информация, размещенная на сайте Роспотребнадзора. В ней говорится об обнаружении 10 партий алкогольной продукции из Грузии, не соответствующей требованиям нормативной документации. Подобные сообщения многим напомнили события 2006 года, когда под поводом несоответствия санитарным нормам Россия ввела полное эмбарго на грузинскую продукцию. Реакция Министерства сельского хозяйства Грузии последовало незамедлительно. В распространенном на сайте ведомства сообщении говорится, что Минсельхоз занят изучением деталей контроля за алкогольной продукцией, поставляемой на рынок России. Там же говорится, что контроль за качеством грузинских вин ведется в лицензионных лабораториях, и сами производители заинтересованы в качестве вин, которые экспортируются на мировые рынки. По словам экономического эксперта Румана Гуцеридзе, Грузия присоединилась лишь к одной санкции из 15, да и то год назад. В шумихе, поднятой официальной Москвой год спустя, эксперт увидел неприкрытый нажим на Грузию.
Год назад Грузия запретила импорт продукции из Крыма, который и так равнялся нулю. Если в Москве хотели отреагировать должным образом, то зачем было выжидать год? Под разговорами о внесении Грузии в список стран, которых собираются подвергнуть санкциям, заметно намерение России любой ценой заставить Грузию свернуть с евроатлантического курса. Для этого Россия за прошедший год провела немалый объем работ. В Грузии Грузии создан ряд НПО, которые неприкрыто агитируют за вступление Грузии в Евразийский союз. Кроме того, стали активнее работать СМИ, ратующие за восстановление дипотношений с Россией.
Говорит Гоцеридзе. Эксперт упрекает власти Грузии в том, что они проводят слабую капитулянскую политику в отношении России, прикрываясь тем, что российский рынок якобы очень выгоден грузинскому производителю. В то же время хорошо известно, что экспорт грузинских вин в Россию в этом году сократился почти наполовину. Гоцеридзе считает, что власти допустили ошибку, полностью переориентировав винодельческую продукцию на рынок России, и теперь пожинают плоды своей недальновидности. В винодельческих компаниях опасаются, что угрозы со стороны России вполне осуществимы. Один из основателей Телавского винного погреба Зураб Рамазашвили говорит, что к заявлениям Роспотребнадзора следует отнестись с полной серьезностью, поэтому вновь становится актуальным подзабытый вопрос о диверсификации рынков сбыта вина.
Опыт прошлых лет подсказывает, что за подобными предупреждениями последует запрет на поставки вин в Россию. В настоящий момент российский рынок занимает солидную нишу у тех компаний, которые после снятия эмбарго полностью переориентировались на Россию. И поэтому серьезные проблемы таким производителям гарантированы. Что касается нашей компании, то она экспортирует вина в 24 страны, поэтому санкции России не будут для нее катастрофическими.
Объясняет Зураб Рамазашвили. В целом, по сообщению Национального агентства вина, Грузия из года в год наращивает поставки этой продукции, а также бренди на мировые рынки. В этом году Грузия осуществила экспорт на рынки 35 стран, однако суммарный объем поставок вина в Россию продолжает составлять 50%. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
А сейчас наша рубрика «Не круглый стол». Я передаю микрофон моей коллеге Нане Плиевой.
Гости нашего «Некруглого стола» сегодня грузинский политолог Гия Хухашвили и Андрей Сушенцов, руководитель агентства внешней политики, директор программ Валдайского клуба. Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я напомню, что обсуждаем возможность распространения на Грузию российских контрмер, или как их еще называют, антисанкций в отношении западных стран. Итак, Роспотребнадзор вновь недоволен качеством грузинского вина. Вопросы у надзорного ведомства появились на фоне обсуждения этих самых контрмер, которые Россия может ввести в отношении стран, присоединившихся к санкциям ЕС. Спецпредставитель президента Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе еще раз разъяснил, что в последнее время его страна не присоединялась ни к каким европейским санкциям, и речь шла о продлении срока действия документа от 23 июня прошлого года, который подразумевал запрет на ввоз в страны ЕС, а также в некоторые другие, в том числе Грузию, продукции из Крыма и Севастополя. Пока что можем сказать, что это некий сигнал, предупреждение. Будьте осторожны, или мы опять закроем российский рынок. С чем связана вот эта активность Роспотребнадзора? Почему о прошлогодних санкциях вспомнили сейчас? Вопрос к Андрею Сушенцову.
Прежде всего, нужно внимательно посмотреть, что именно произошло и чем именно вызвано вот это заявление Роспотребнадзора. В общем, бывают случаи, когда два события просто одно на другое накладываются, но друг с другом не связаны. Вот в существующих условиях я не вижу симптомов подготовки введения России режима контрсанкций против Грузии. Конкретный эпизод, связанный с несколькими марками грузинских вин, он имеет, на мой взгляд, сугубо технический характер и связан с качеством конкретно этих марок грузинских вин. Если я не ошибаюсь, это марка Агара, марка Калхида, некоторые другие, которые...
Да, там названы конкретные производители, но тем не менее происходит это по странному совпадению именно сейчас, как в фоне обсуждения этих самых контрмер, которые Россия может ввести в отношении стран, стран, присоединившихся к санкциям ЕС. Вы думаете, это случайное совпадение или действительно это некий сигнал?
Нет, я не вижу в этом сигнала на этом этапе. И более того, если бы в отношении Грузии планировалось введение контрсанкций, это бы не звучало в виде сигнала, а сразу бы эти санкции были бы имплементированы. Тут у нас в наших обстоятельствах нет пространства для обмена сигналами фактически. Две страны довольно неуступчивы друг по отношению к другу и не стесняются применять довольно жесткие меры, поэтому я не вижу здесь вот почвы для этого. Я закончу свою мысль по поводу конкретно тех сортов вин. К ним действительно есть вопросы. Там и у меня, как и у конкретного потребителя, так я думаю, и у грузинской аудитории тоже бы возникли вопросы. Во-первых, эти вина производятся строго для российского рынка. Во-вторых, они совершенно неизвестны никому в Грузии. Ну и в-третьих, действительно есть некоторые подозрения по поводу их качества. Слишком, может быть, быстрым был рост винного экспорта Грузии в Россию, и не все производители смогли удержать высокую планку качества. В общем, есть определенное пространство для маневра. Но мы в конечном счете увидим в течение уже ближайших недель, как будет развиваться событие. Мой прогноз состоит в том, что это локальная техническая такая бытовая рутинная проверка, которая не является сигналом на этом этапе.
А как это видится из Тбилиси? Действительно ли речь идет о каких-то технических нарушениях или это все-таки политическое заявление и сигнал Тбилиси?
Ну, одно, я думаю, другое не исключает, потому что, может быть, есть и вопросы и по качеству, я не специалист, я не могу об этом судить, но я думаю, что здесь есть и политический контекст все-таки, потому что там речь идет о 6 странах плюс один. Я думаю, что против Грузии сегодня Россия не намерена использовать такие жесткие меры, но все-таки некое предупреждение в информационном сбросе этому, я думаю, что чувствуется. Речь идет не только о винах, мы это уже проходили. Это не первый случай, здесь идет и о других видах товаров. Так что, в принципе, все возможно, потому что идет эскалация, мы это видим. Мы сейчас вот о цветах голландских и так далее и тому подобное. В России пошла некая волна ужесточения контрсанкций Европы. Грузия все-таки, может быть, не напрямую, но косвенно все-таки в этой игре участвует. Так что ничего странного в том, что Роспотребнадзор будет еще раз использован как некое санкционное оружие, ничего странного в этом не вижу. Это возможно. Но на этом этапе я согласен с тем, что никаких конкретных таких жестких действий не предусматривается, но предупреждение все-таки то, что Грузия как бы шла, значит, по пути конструктивизма некоего в отношениях с Россией, но в последнее время у Тбилиси тон немножко изменился. И на фоне общей эскалации между Западом и Россией все-таки Россию нервирует те процессы, которые сейчас происходят в политическом контексте.
Вы говорили об изменении риторики. Позиция очень остро критикует эту осторожную политику грузинских властей, некую политику разрядки в отношении России, считая ее неэффективной и даже бесполезной. Открытость российского рынка для грузинских производителей была едва ли не главным аргументом правящей команды в пользу проводимой политики. Если так называемые контрмеры все же будут введены, и это распространится на Грузию в данном случае, не станет ли это смертельным ударом по проводимой осторожной политике Тбилиси? И не укрепит ли это позиции более радикально настроенных политиков?
Я бы не сказал, драматизировать, что смертельным, не смертельным, но понятно, что вопросы возникнут к власти. На самом деле проблема оппозиции не только в отношениях с Россией, а ее проблема в общей той ситуации, к авторитарным каким-то веяниям, которые тогда были. Да, российские вопросы фигурируют, будут проблемы у власти. На самом деле это покажет, что внешняя политика нынешних властей оказалась непоследовательной и, значит, ну, не обанкроченной, но что-то вроде этого. Будут проблемы, но не смертельные, я бы сказал. Главное не это. Главное то, что на самом деле та наработка, которую удалось достичь в течение 2-3 последних лет, сейчас еще это пустить на смарку, это жалко на самом деле.
Надо думать, что вы имеете в виду под наработкой? Какие именно достижения?
Под наработкой, что... изменился тон, то есть мы как бы власть попыталась не быть на острие пика, то есть на передовой боевого фронта между Западом и Россией. Но и сейчас, исходя из последних событий в Грузии, здесь понятно, что во власти изменилась политическая элита, риторика в Тбилиси тоже ужесточилась, и на фоне общего развития глобальной политики, довольно так, скажем так, непростой, это, конечно же, усиливает риски реального укрепления обобщение ситуации между Россией и Грузией. Мы, опять-таки, может быть, это не выход, но все-таки ситуация была законсервирована, она как бы оживает. Я думаю, что это очень рискованно, в первую очередь, для Грузии. Как бы сейчас идет некий разворот политики, что может, конечно же, привести к осложнениям, в том числе и экономических отношениях.
Хочу спросить у господина Сушенцова, на примере последней встречи в Праге в июле, до этой встречи замминистра иностранных дел России Григорий Карасин говорил о том, что результаты нормализации отношений Грузии с Россией сегодня очевидны, и как доказательство он как раз приводил данные о росте товарооборота между двумя странами. Если, опять-таки, пока это не очевидно и под большим вопросом, как вы сказали, эмбарго в отношении грузинской продукции вновь будет введено, что останется обсуждать, собственно, в пражском формате? Я напомню, что грузинская оппозиция, Единое национальное движение давно требует прекратить эти встречи. Россия никогда, как она заявляет, не пойдет на уступки по статусу Абхазии и Южной Осетии, по демаркации де-факто границы. Станет ли под вопрос еще и формат этот единственный, где стороны напрямую общаются друг с другом?
Я бы начал с того, что вот существующий формат и процесс, который там развивается в ходе этого формата, он является обоюдовыгодным. Россия никого не принуждает в нем участвовать, и Грузия его инициировала во многом, новое правительство, придя к власти, в связи с тем, что в таковы были ее национальные интересы. И в не в противостоянии с Россией, а хотя бы в такой выжидательной позиции, в попытке поиска каких-то мест, где сотрудничество по отдельным вопросам возможно, это не было российской инициативой. И в этом смысле, если грузинское руководство посчитает, что оно ошибалось в том, что в этом составляет его интересы иметь более-менее здоровые отношения с Россией, то, в общем, Россия не будет цепляться так уж за этот формат.
А каковы национальные интересы России тогда в отношении Грузии, если вы говорите, что это больше в национальных интересах
Грузии? Россия сама не видит необходимости демонтировать этот формат, поскольку в ее интересах также иметь нормальные отношения с южным соседом, чтобы это не было постоянной головной болью ежедневной, чтобы было ощущение, что есть какая-то, по крайней мере, предсказуемость, даже если эта страна недружественная, то хотя бы страна с здоровым, адекватным, с имеющейся ситуацией руководством, которое действует в интересах грузинского народа, не пытается реализовывать интересы других стран на территории Грузии. И думаю, что вот эта задача минимум, такая консервативная задача, она вполне реализуется. И я думаю, ни в Москве, ни в Тбилиси избыточных ожиданий от нормализации отношений нет. Более того, нет условий для того, чтобы ожидать прорыва в этих отношениях. Вы справедливо указали на красные линии грузинской стороны, для России они также очевидны. И поэтому тут нет ни пространства ни для торговли, ни для маневров. Но, с другой стороны, географию никто не отменял, хоть нас разделяет хребет кавказский, но мы по-прежнему соседи, и взаимная торговля, транзит, обмен людьми, общественные связи, туризм, все это на поверхности лежит. И, разумеется, в интересах двух стран иметь ситуацию, которая скорее была бы здоровой, чем нездоровой. Поэтому я не ожидаю, что если, еще раз, не будет каких-то новых таких кризисных ситуаций, в которых грузинское руководство внезапно поймет, что оно должно вновь вернуться к прежней политике времен Саакашвили, то я не вижу никаких побудительных стимулов для России также менять свою позицию по отношениям с Грузией.
Действительно, как отметил Андрей Сушенцов, не очень много пространства для маневра у российских и грузинских политиков. И как в этих условиях не допустить роста конфронтации?
Сложно сейчас давать какие-то рецепты, я думаю, потому что от нас, к сожалению, немногое зависит. Все это надо рассматривать все-таки в развитии глобальной политики. Мы видим, что сейчас группируются силы, такие глобальные силы, и, в принципе, Россия как минимум хочет видеть Грузию не в стане противника, да, в лагере. Как минимум для России это важно, потому что ситуация развивается не просто, еще раз повторю. Но у Грузии на самом деле выбора нет, потому что и политическая элита толкает, совершенно очевидно, есть здесь аргументы, есть, значит, история определенная, которая подталкивает Грузию именно на другой стороне линии фронта, на другую сторону. Это сложность, это объективная сложность. Как из этого выходить? К сожалению, я ничего не могу сказать, потому что мы уже сейчас как бы находимся в некоем течении, и куда нас вынесет это течение, туда и пристанем.
То есть все определяется Грузия, большим течением.
Мало что решает в данной игре, это глобальная игра. Мы или должны отказаться, значит, от тех векторов, которые заявлены, и четко сказать, что все, мы как бы как минимум соблюдаем нейтралитет этой глобальной войне. Или если оставляем это все, тогда нам надо просто молчать и наблюдать. И надеяться на то, что Запад и Россия найдут общий язык. И как бы нас тоже пронесет. Если этого не случится, эскалация продолжится, я думаю, Россия нас будет рассматривать уже в общем глобальном контексте. И если говорить о санкциях, конечно же, они будут использованы и против Грузии, и также, как и против всего того мира, с которым у него стратегическое противостояние.
Вы упоминали уже эмбарго. Россия в 2006 году уже вводила эмбарго на грузинскую продукцию. В случае возобновления этих мер, насколько больно, на ваш взгляд, это ударит по грузинской экономике? Насколько ощутимо?
Понимаете, в чем дело? Грузинская экономика очень слаба. Можно сказать даже, что она практически не существует. Значит, вот, что происходит с эвальвацией местной валюты, мы тоже видим. И для валютного рынка в Грузии каждый доллар на счету, скажем так, да? Если это тоже прекратится, это может оказаться последней каплей, катализатором неких гиперпроцессов. Не потому, что это существенную часть составляет экспорт Грузии, а потому, что все и так очень, скажем так, шатается. И этого может хватить для того, чтобы получить некий обвал. Так что на самом деле все очень сложно.
Спасибо. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола сегодня были грузинский политолог Яхухашвили и Андрей Сушенцов, руководитель агентства внешней политики, директор программ Валдайского клуба.
Вы слушали «Некруглый стол». С экспертами беседовала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Артур Меквабия сегодня в Сухуми провел совещание, на котором руководители медицинских учреждений обсудили всеобщую диспансеризацию населения. Подробности в материале нашего сухумского корреспондента Елены Заводской.
В Абхазии всеобщая диспансеризация населения проводится впервые за 20 послевоенных лет. Министр здравоохранения Анзор Гоуф поручил главным врачам больниц и поликлиник составить график диспансеризации и сосредоточить свое внимание на сердечно-сосудистых, онкологических, офтальмологических заболеваниях, а также на туберкулезе, поскольку именно они являются наиболее распространенными. Анзор Гоуф сообщил.
В рамках комплексного плана и программы президента предвыборной была поставлена задача о проведении всеобщей диспансеризации. В этой связи в рамках комплексного плана было закуплено оборудование, которое уже частично пришло. Один автомобиль стоматологический, один автомобиль купили передвижной с тремя кабинетами ЭКГ, УЗИ и офтальмологический. Должен в конце месяца прийти третий автомобиль с флюорографом и рентгеном. Также в рамках комплексного плана сейчас вот буквально 13 числа в районные больницы поступит оборудование рентген и флюорограф и в центральную поликлинику в конце месяца.
Диспансеризация будет бесплатной для населения и пройдет в два этапа в течение года. Об этих этапах рассказывает заместитель министра здравоохранения Томас Сахнаки.
На первом этапе мы будем проводить выявление вот этих признаков хронических заболеваний, а на втором этапе при установлении того или иного диагноза, либо предварительного диагноза, мы будем проводить более углубленные обследования наших пациентов для того, чтобы определить необходимость оказания специализированной высокотехнологичной медицинской помощи.
В результате диспансеризации на каждого гражданина будет составлен паспорт здоровья, и вся информация будет зафиксирована в электронной базе данных. Это позволит определить индекс здоровья населения Абхазии. В Гудаутской центральной районной больнице остро не хватает специалистов узкого профиля, сказал главный врач больницы Игорь Цыжба. В Гагарской ЦРБ тоже большой дефицит кадров. В районе 8 амбулаторий, но ни в одной из них нет молодых врачей. Выявлено много случаев туберкулеза, сообщил главный врач Вячеслав Аргун. Главный педиатр Минздрава Ада Абухба говорила о том, что единственная в стране республиканская детская больница плохо оснащена оборудованием, не хватает детских хирургов, нет отделения детской реанимации. Она привела следующие данные рождаемости.
За 2014 год общее число новорожденных по республике 2105 новорожденных. Общее количество детей, рожденных за пределами республики, 184. Итого за год За 2014 год родилось 2300 детей. Показатели детской смертности у нас, к счастью, низкие, несмотря на все наши проблемы. Он равен 0,4 промилле, но это на уровне передовых стран.
Премьер-министр Артур Миквабе напомнил врачам, что деньги выделяет Россия, а им надо вложить душу и достойно организовать это мероприятие. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Если Россия вновь ведет эмбарго на грузинские вина, это будет неправильным решением, заявил спецпредставитель премьер-министра по урегулированию отношений с Российской Федерацией Зураб Абашидзе сегодня, 5 августа. Об этом он сказал, комментируя заявление Роспотребнадзора о том, что грузинские виноделы систематически нарушают технологии. При этом Абашидзе не исключает, что заявление Роспотребнадзора может быть связано с присоединением Грузии к антироссийским санкциям Евросоюза, передает новости Грузия. Бывшие правящие партии «Единое национальное движение» заговорили о возможной угрозе российского эмбарго на грузинскую продукцию, сообщает «Спутник Грузия». Партия Саакашвили выступила с призывом к правительству Грузии расширить рынок сбыта, чтобы не быть зависимым от России. По данным Роспотребнадзора, в 2015 году было выявлено 10 партий алкогольной продукции из Грузии, не соответствовавших требованиям нормативной документации. Министерство сельского хозяйства Грузии в ответ заявило, что изучает претензии, одновременно подчеркнув, что в стране осуществляется жесткий контроль качества грузинского вина как одного из основных экспортных товаров. Мэр Тбилиси Давид Нормания пообещал оказать помощь семьям погибшим во время пожара на строительном рынке Элиава. Пожар возник накануне днем на крупнейшем рынке строительных материалов. Личности погибших пока не идентифицированы, так как тела сильно обгорели. В результате пожара также пострадали 5 человек, в том числе пожарный и спасатель. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. К локализации пожара были подключены 28 пожарных бригад и вертолеты, информирует новости Грузия. В ближайшие дни в самопровозглашенной республике Абхазия ожидается повышение цен на нефтепродукты. Об этом Абснепресс сообщил генеральный директор госкомпании «Абхазтоп» Даур Тарп. Повышение цен ожидается в ближайшее время в связи с увеличением стоимости нефтепродуктов в России. Если сейчас на российской стороне литр бензина АИ-92 стоит 34 рубля, то в Абхазии он на 2-3 рубля дешевле. Поэтому бензин подорожает, так как мы зависимы от российского рынка. Но насколько и на какие виды нефтепродуктов, пока неизвестно, прокомментировал Тарба сложившуюся ситуацию. ПН Абхазия обеспечивает те объемы поставок, которые требуются республике, подчеркнул гендиректор. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с представителями этой компании. Сегодня бензин в республике реализуется по старым ценам. Объемы поставок не уменьшились.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Ехать в Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Около 70 человек остаются в районном госпитале Кварели с признаками интоксикации. За помощью к медикам местное население в массовом порядке стало обращаться вчера ночью. Сами пострадавшие не исключают, что отравление вызвано некачественной питьевой водой. Для установления причин массового отравления людей из Тбилиси в Кварели были направлены специалисты и высокопоставленные чиновники Министерства здравоохранения. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Когда двоих малолетних детей Марианы Абулашвили бригада скорой помощи вчера доставила в районный госпиталь Кварели, приемная уже была переполнена людьми, которые поступили туда с аналогичными симптомами. Это обстоятельство еще больше напугало Мариану. У всех были одинаковые симптомы – рвота, высокая температура, головокружение, у некоторых диарея. И количество отравленных увеличивалось. После переливания состояние моих детей, как и других, улучшилось. Мы больше думаем, что это из-за некачественной питьевой воды. Не исключают, что это какой-то вирус. Посмотрим, что лабораторные исследования покажут. Когда случаи отравления приняли массовый характер, городские власти приняли решение прекратить подачу воды населению города. Сегодня ее подача возобновилась. Вот что заявил «Эхо Кавказа» заместитель Гамгебели Кварельского муниципалитета Отар Буджиашвили.
Первичные анализы воды показали, что в ней нет химического загрязнения. Сейчас в стационаре остаются 67 человек. Большинство из них – дети. Еще трое были перевезены в больницу в Тель-Авиве. Состояние всех пациентов удовлетворительное. Ситуация находится под контролем. Ежечасно берут пробы воды, проверяя ее качество. Однако в целях безопасности мы все-таки посоветовали населению кипятить воду перед употреблением.
Рекомендацию о возобновлении подачи воды местным чиновникам дал приехавший из Тбилиси глава департамента по чрезвычайным ситуациям Минздрава Автандил Талаквадзе.
Мы устанавливаем причины произошедшего. Поздно вечером будут первичные результаты анализов на наличие в воде вирусов. Если ответ будет отрицательным, мы проверим и бактериологический анализ.
Этих результатов для установления окончательного диагноза ждут и медики. Общие симптомы, которые отмечаются у пациентов, характерны как при пищевом отравлении, так и при других заболеваниях. К концу дня в Минздраве, ссылаясь на предварительные результаты анализов, не исключили, что в Кварели имела место вспышка так называемой норовирусной инфекции, которая может быть вызвана загрязнением питьевой воды. Эта информация подлила масло в огонь, и местные пользователи социальной сети Facebook стали оставлять комментарии на странице Кварельского муниципалитета, напоминая чиновникам о том, что в городе, да и в целом районе, серьезная проблема водоснабжения. На средства международных доноров, не работавшие долгие годы системы водоснабжения и канализации, в Кварели были восстановлены лишь в декабре 2011 года. С тех пор питьевая вода поставляется населению ежедневно по графику в течение 6 часов. Однако в муниципалитете Кварели признают, что некоторые проблемы остались. До конца нынешнего года планировалось осуществить ремонт резервуаров, установить современные очистительные фильтры и агрегаты для хлорирования воды. Однако все эти работы из-за отсутствия финансов отложены на следующий год. Тем не менее, местные чиновники сегодня все-таки заслужили хвалебные слова от некоторых посетителей сайта муниципалитета. В качестве положительного момента отметили то, что в отличие от сайтов других госведомств, на нем комментарии с критикой не удаляют. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, маравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасот, срасхат, хасот, арсат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Храм Русской Православной Церкви будет построен в Цхинвали, несмотря на несогласие многих горожан. Священник РПЦ отец Сергий провел накануне молебен на пустыре в центре города, где планируется возвести храм. Богослужение проходило на фоне молчаливой акции протеста, которую устроили несогласные со строительством граждане. Чем вызвано недовольство части жителей Цхинвали, выяснял Мурат Гукимухов.
Среди тех, кто выступает против строительства храма на этом пустыре, начальник отдела охраны памятников Нелли Табуева. По словам Нелли Табуевой, у жителей города, у местной интеллигенции есть свой взгляд на развитие городской инфраструктуры, архитектурного облика города. Однако чиновники, принимающие решения, игнорируют мнение интеллигенции. В итоге идет совершенно бездумная и безвкусная застройка, исчезает исторический центр города. И то настроение, которое создавали улицы Схинвала, говорит Нелли Табуева.
Напротив этого места находится самая большая школа у нас в городе. Около 1000 учеников. Рядом детский сад, библиотечное здание. Люди хотят, чтобы там был сквер. Одни говорят, сделаем сквер памяти нашим погибшим освободителям. Другие говорят, сделаем детский такой скверик с какими-то национальными элементами. Большинство людей клоняется именно к этому.
Нелли Табуева совсем не против строительства храма РПЦ. Она убеждена, что иерархам Русской Православной Церкви и людям верующим не принципиально, в каком квартале будет построен храм. Это лишь вопрос амбиций каких-то конкретных людей. Амбиций, которые не имеют никакого отношения к вере, говорит Нелли Табуева.
Понимаете, дело в том, что здесь идет смысл не о духовном каком-то, благостном каком-то решении, а именно личные, вот какие-то амбиции, личные желания быть в центре города, работать в центре города и служить в центре города. В конце концов, когда бывает духовно чистый человек, к нему тянутся, идут очень далеко к нему, где бы он ни был. Его находят, и он находит своих людей. А здесь вот обидно, что это просто амбиции, понимаете?
Югостинский общественник Тимур Схурбати из числа тех, кто выступает против строительства храма Русской Православной Церкви на территории республики. Именно из-за того, что РПЦ считает Южную Осетию канонической территорией Грузинской Православной Церкви. На это мнение, говорит Тимур Схурбати, не повлияет даже обещание священника РПЦ Сергия Кокоева не упоминать в службах имя патриарха Ильи II, говорит Тимур Схурбати.
И, в общем-то, никого здесь нету против России. Но вот это воспринимается как провокация, как закулисный сговор русской и грузинской православной церкви. Визит Ильи II в Москву был совсем недавно, и потом в своем интервью он заявлял, что надеется с помощью российской православной церкви, в том числе, восстановить территориальную целостность. Вот это тоже наводит на размышления. То, что в общем здесь вмешан Илья II, очень сильный фактор, который отталкивает людей.
Есть еще один аспект этого вопроса, говорит Тимур Схурбати. О нем мало говорят, но он имеет большое значение для местных жителей. Все это происходит через голову местного духовенства, Аланской епархии. Между тем, для схинвальцев они больше, чем просто священники. В самое отчаянное время конфликта, когда таяла надежда выстоять, эти священники встали рядом. Они крестили воинство, вдохновляли людей, вселяли в них веру и надежду. Теперь, говорит Тимур Схурбати, на наших глазах этих людей игнорируют, пытаются отодвинуть. Мы считаем это недопустимым, говорит Тимур Схурбати.
РПЦ действует по праву силы, оно их даже не уведомляет, не спрашивают наших священников. А именно сотрудничают с властью светской. То есть они обращаются к президенту, но никак не учитывают епископа Аланского Якова. И игнорировать его, я считаю, неприличным. Хотя наши священники не против построения храма. Потому что не желают вмешиваться в политику. Они считают, что это политическое движение, а не духовное. Вот так.
Это был югоостинский общественник Тимур Схурбати. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Сегодня мэр Тбилиси Давид Нормания выразил соболезнования семьям погибших во время вчерашнего пожара на улице Гудаутская. Всего за вчерашние сутки в Тбилиси произошло 3 крупных пожара. Пострадали 8 человек. 6 из них получили ожоги разной степени. 2 спасти не удалось. В основном пожары происходят из-за жары, утверждают в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Однако некоторые эксперты в вопросах безопасности считают, что инцидентов можно было избежать, если бы граждане не игнорировали противопожарные нормы. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
На улице Гудаутской в Тбилиси, где торгуют строительными материалами и автозапчастями, сегодня обычный рабочий день. Хозяева и продавцы магазинов спасаются от жары либо под тенью деревьев, либо в самих магазинах, где есть кондиционеры. И лишь на закрытой территории некоторых складов более-менее оживленно. Из-за взрыва, произошедшего вчера на одном из складов, где хранились краски, возник пожар, который удалось потушить только за 3-4 часа. Однако бригады пожарников до сих пор пытаются справиться с тлеющими остатками. Журналистов на эту территорию не пускают. Это частные владения, и хозяева считают, что им не нужен лишний шум, пояснил один из охранников. То же касается тех, кто здесь работает. Люди опасаются, что лишние комментарии привлекут к ним внимание полиции, и придется тратить свое время на допросы. Так сказал один из местных служащих, Тэмур Шакарашвили, единственный из очевидцев, кто рассказал «Эху Кавказа», как возник пожар.
Сначала я почувствовал ужасный запах гари, заглянул на ту территорию и увидел, что горит склад красок. Насколько я знаю, огонь перекинулся и на несколько других зданий. Приехали пожарные, скорая помощь, да и народа тут собралось много. В конце концов прилетел вертолет, с помощью которого пожарным удалось затушить огонь за 20 минут.
Причина пожара пока неизвестна, однако, скорее всего, возгорание огнеопасных веществ произошло из-за высокой температуры воздуха, говорят в агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Итог – 6 человек с ожогами разных степеней и 2 погибших. Директор склада и его заместитель. Мэр Тбилиси Давид Нормани откликнулся на происшествие. На сегодняшней пресс-конференции он выразил соболезнования семьям погибших и пообещал помощь.
Я хочу выразить соболезнования семьям погибших во время пожара. Всем необходимым мере полностью их обеспечит. Хочу поручить руководителям местной районной администрации сделать все для поддержки этих семей.
Как пояснили «Эху Кавказа» в службе по связям с общественностью мэрии, все необходимое – это расходы на похороны. Что касается остальных 6 пострадавших, то все они получили необходимую медицинскую помощь. 3 из них уже выписались из ожогового центра, остальные все еще находятся на амбулаторном лечении. Всего за вчерашние сутки в столице произошло 3 крупных пожара, однако остальные 2 обошлись без жертв, говорит заместитель главы агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Датогилашвили.
На Петропавловском кладбище сгорело до 4 гектара травы. 1 гектар травы и деревьев сгорел на территории, прилегающей к дворцу спорта. Возгорание там произошло из-за строительных отходов. На улице Гудаута же сгорел склад площадью 5000 квадратных метров. В целом ежедневно в жаркую погоду пожарные команды получают до 100 вызовов. В этом году количество вызовов увеличилось.
Произошедшие за прошедшие сутки пожары явно указывают на то, что происходят они в основном по причине игнорирования гражданами норм безопасности, считают специалисты. По словам заместителя Объединенных профсоюзов Грузии Гочи Александрия, в стране действует постановление МВД, которое обязывает владельцев разных компаний, предприятий, гостиниц и жилых домов соблюдать соответствующие нормы безопасности. И список этих норм достаточно большой. Однако проблема в том, что, несмотря на это постановление, в Грузии не существует соответствующей службы контроля за соблюдением норм безопасности на перечисленных объектах. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. А сейчас время для рубрики «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Республика» публикует статью о новых для Южной Осетии вызовах и угрозах. Главным образом речь идет о недавнем инциденте с разрушением пограничного знака на границе с Грузией. То, что произошло у границ Южной Осетии, увязывается с общим уровнем напряженности, которая возникает по всему периметру зоны российских интересов. Это Украина, Армения и Нагорный Карабах, Приднестровье, а теперь и Южная Осетия, говорится в статье. Хотя автор считает, что из-за присутствия российских военных баз нападений на Южную Осетию со стороны Грузии маловероятно, он пишет, что всякая гипотеза требует рассмотрения и анализа. Поэтому недавние манипуляции с пограничными указателями на государственной границе нужно рассматривать не только как очередное сезонное обострение наших южных соседей, но и как возможное прощупывание ситуации, что Грузия всегда и делала, и готовность в любой момент поджечь еще одну часть братского пояса на периметре Российской Федерации. Пока однозначно исключать ничего не следует, говорится в статье. Осетии. Сайт медиацентра ИР публикует комментарий лидера движения «Твой выбор Осетия» Алана Джусоева о поправках в закон о политических партиях, согласно которым минимальное количество членов политической партии увеличивается до 500 граждан. Он комментирует заявление инициаторов принятия поправок, в частности, лидера партии «Единство народа» Владимира Келихсаева о том, что подобные меры помогут отсеять партии однодневки, которые создаются перед каждыми выборами и никакой пользы обществу не приносят. Джусоев приводит пример «Единства», бывшей партии власти, которая декларировала 3-4 тысячи членов, а также самой старой на постсоветском пространстве Компартии. Обе эти партии просто не прошли в парламент. «Единая Осетия» начала борьбу за президентское кресло, считает Джусоев. В этой борьбе их соратник в законодательном органе – партия «Единство народа». Законодательная власть отсекает потенциальных конкурентов. Сегодня в обществе Южной Осетии уже есть запрос на новых людей и новые идеи в политике. Пока этот запрос не так четко формулируется, но учитывая рекордно низкую явку на последних парламентских выборах, можно говорить о том, что это сигнал общества Южной Осетии, говорящий о желании перемен, считает Алан Джусоев. Информационное агентство «Спутник» поднимает тему использования национального триколора в быту. В последнее время в Южной Осетии стало модным использовать государственную символику. Триколор можно увидеть на майках, головных уборах. Особо патриотичные горожане вывешивают флаг над домами. Некоторые даже выкладывают крыши своих домов бело-красно-желтыми листами профнастила. И переминули воспользоваться такой популярностью и местные предприниматели. Помимо сувенирной продукции с атрибутами юго-осетинской государственной символики, они начали активно торговать и палатками с осетинским триколором. Их теперь используют на всякого рода торжествах, свадьбах и фамильных праздниках. Поводом для обсуждения стало высказывание президента Леонида Тибилова на совещании правительства, что к государственным символам нужно относиться аккуратно и с должным уважением. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа». Тему Национального банка Грузии и его главы анализирует постоянный автор Гия Нодия «Взгляд из Тбилиси».
Термином «когабитация» принято называть ситуацию, когда исполнительная власть разделена между представителями двух противостоящих политических партий, обычно президентом и кабинетом министров. Такое положение в Грузии завершилось в октябре 2013 года вместе со сроком президентства Михаила Саакашвили. До этого, в течение года, лидеры правящей грузинской мечты произносили это слово примерно так, как средневековые христиане говорили о сатане, то есть как об источнике зла. Главным предвыборным слоганом президентской кампании кандидата от мечты Георгия Маргулашвили стало «Я закончу когабитацию». Но слова не всегда употребляют в строгом смысле. В Грузии так иногда называют любой случай, когда какой-либо официальный пост занимает человек, не являющимся лояльным лично Бедзине Иванишвили. Подразумевается, что такая фигура будет играть против него, то есть выражать интересы национала. Третьего не дано. В этом смысле команда Иванишвили никак не может выйти из режима когабитации. Ушел Саакашвили, остался избранный прямым голосованием мэр Тбилиси Гиги Угулава. С ним ничего нельзя было поделать, пришлось просто посадить. После этого главным когабитантом стал председатель Верховного суда Котеку Блашвили. По идее, эта фигура не политическая, но расставленник Миши значит враг. Для его ослабления приняли некоторые изменения в законодательстве, но все же дотерпели до окончания его срока, то есть февраля этого года. Теперь все внимание перешло на еще одного когабитанта, председателя Национального банка Георгия Кадагидзе, последнего назначенца времен Саакашвили. На фоне девальвации национальной валюты объявить его врагом вдвойне удобно. Именно Кадагидзе заставляет лари падать. В начале будущего года срок Кадагидзе тоже истекает. Означает ли это, что тем самым ненавистная система когабитации наконец закончится? Нет. Ирония судьбы в том, что некоторое ее подобие олицетворяет тот самый президент Маргулашвили, пришедший, чтобы ее закончить. Он сам всемерно избегает того, чтобы его роль в системе управления можно было охарактеризовать этим словом и преподносит себя как надпартийного президента, верного при этом предвыборным обещаниям мечты. Но власти такая позиция непонятна. Кто не с нами, тот против нас. Как только Маргулашвили предпримет шаг, не соответствующий партийным интересам мечты, деятели последние начинают говорить, что президент подыгрывает национальному движению. В частности, когда президент включил в очередной список помилованных преступников, состоящий на этот раз из 98 человек, Ливана Бубухидзе, имеющего несчастье быть братом депутата парламента от националов, когда-то представлявшим эту же партию в одном из районов Сакребула, то есть Советов, премьер Ираклий Гарибашвили сразу откликнулся. Президент ведет себя как национал. Его сразу наказали. Вопреки всем правилам, не разрешили открыть международный молодежный олимпийский фестиваль. Проблемы двух главных кагабитантов пересеклись, когда президент Маргулашвили наложил вето на новые законодательные изменения касательно банковского надзора. Правительство не может просто снять председателя Национального банка и не решилось его арестовать. Но как-то наказать надо. Поэтому решили изменить закон, чтобы урезать полномочия самого института, в частности, изъять из его компетенции функцию надзора над коммерческими банками, передав ее новому органу, реально подконтрольному кабинету министров. Проект вызвал острую критику внутри и вне страны, поскольку может ударить по независимости банковской системы и, скорее всего, ухудшит отношения с Международным валютным фондом. Но это не важно, закон приняли. Ожидается, что и президентское вето удастся преодолеть. В том широком смысле, в котором это слово здесь употреблялось, когабитация – необходимый признак демократии. То же самое еще называется системой сдержек и противовесов. Понимание демократии, характерное для представителей мечты, но отнюдь не только для них, можно скорее назвать феодализмом с демократическим фасадом. Знаю, что в политической науке есть много других терминов для определения такой системы, но здесь предпочту говорить проще. Демократическая составляющая заключается в том, что самого главного феодала страны избирает народ. Но затем тот правит так, как традиционные феодалы, на основе личной верности. Те, кто раньше служил Мише, но теперь присягнул на верность Бедзине, вполне приемлемы. Но присутствие на руководящих постах людей, которые проявляют реальную самостоятельность, пусть в рамках Конституции, аномалия, от которой надо обязательно избавиться.
Это был наш постоянный автор Гия Нодия «Взгляд из Тбилиси». Известные люди, особенно известные правозащитники, всегда привлекают большое внимание своими высказываниями на политические темы. В Абхазии чтят память академика Андрея Сахарова, его именем названа одна из центральных сухумских улиц, ибо там не сомневаются, что он поддерживал борьбу абхазского народа за национальные права. А вот недавние высказывания соратника Сахарова в борьбе с советским тоталитаризмом Сергея Ковалева вызвали резкую критику. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Мнение, высказанное человеком с непререкаемым моральным авторитетом, всегда привлекает повышенное внимание. Это, без сомнения, можно отнести и к появившейся недавно статье «Предубеждение и гордость. Россию можно принудить вести честную игру. Уговорить нельзя», пишет не какой-то щелкопер, а 85-летний российский правозащитник, соратник знаменитого Андрея Дмитриевича Сахарова, лауреат Нюрнбергской премии по правам человека, премии по правам человека Норвежского Хельсинкского комитета, Сахаровской премии, дважды номинант на соискание Нобелевской премии мира Сергей Ковалев. Обращены его мысли к Западу, в нынешней политике которого, на взгляд автора, слились воедино его сила и слабость, если хотите, его гордость и предубеждение, конец цитаты. А если проще и короче, мало ох, мало Запад давит на Россию и ставит ее на место. Вот как Сергей Адамович, в частности, видит поведение России и Запада на Кавказе. Увы, дефицит политической воли гасит благие намерения Запада. Российская экспансия на Кавказе выявила яркие примеры западной «забывчивости», в кавычках. Каждый этап этой экспансии встречал неподдельное возмущение Запада. Это и жестокие этнические чистки начала 1990-х в Абхазии, спровоцированные российскими миротворцами, в кавычках, и молниеносная война 2008 года, завершившаяся созданием российских сателлитов на территории Грузии. Но возмущение это не влекло ощутимой активности в защиту права и гуманитарных ценностей и затухало очень быстро. Конец цитаты. Понятно, что всем нравится, когда моральный авторитет занимает твою позицию в пропагандистской войне, и не нравится, когда твоих оппонентов. Но прежде всего в его суждениях должна присутствовать компетентность. О каких миротворцах толкует старейшина российских правозащитников? миротворческие силы СНГ, практически российские, были введены с согласия абхазской и грузинской сторон на реке Ингур летом 1994 года, а активная фаза вооруженного противостояния этих сторон завершилась 30 сентября 1993. Или автор использует слово «миротворцы» условно и повторяет замысловатую байку некоторых нынешних тбилисских экспертов, которые считают, что в августе 1992-го по-любому во всем была виновата Россия. Именно она спровоцировала ввод войск Госсовета Грузии в Абхазию, снабдив Тбилиси согласно ташкентским договоренностям его долей советских вооружений. Спустя несколько дней наткнулся в Фейсбуке на обсуждение размышлений Ковалева абхазскими пользователями. Естественно, их реакция оказалась идентичной моей, разве что я мысленно спорил с Сергеем Адамовичем достаточно корректно, с уважением и к возрасту его, и к заслугам в борьбе с советским тоталитаризмом. Они же в выражениях не стеснялись. Честно говоря, я думал, что он давно в мире ином. Он умер, но думает, что живет. И еще похлеще. Естественно, вспомнили о том, что Андрей Сахаров, которого Ковалев в статье зачисляет свои несомненные нынешние единомышленники, назвал Грузию «малой империей», за что заслужил при своей жизни поток полных ненависти отповедей Звиада Гамсахурдия и грузинских откликантов помельче. Кстати, не случайно в сегодняшней столице Абхазии одна из центральных улиц, бывшая Октябрьская, вот уже больше двух десятилетий носит имя академика Сахарова. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.